Недавно в Китае произошло сильное землетрясение, и много домов было разрушено, погибли люди. Я вспоминаю, я еще совсем был маленьким. В Ташкенте произошло сильнейшее землетрясение, когда город был весь разрушен. В сейсмоопасных районах, как правило, дома строят сейсмостойкие, чтобы они выдерживали вот этот удар стихии. Но вот в Китае, видимо, это не было учтено. В принципе, понятно, потому что, несмотря на то, что это одна из крупнейших экономик в мире, но одна из беднейших стран, как ни странно. И вы знаете, вот такие случаи с тем, что в результате ошибок строителей происходили какие-то серьезные несчастья, их оказывается очень много. Я вот полез в интернет, посмотрел, ну, оказывается, не только Китай, но и более-менее преуспевающие государства, даже не отдельный случай, а система такая была, что в результате ошибок строителей были несчастные случаи. Одним из самых таких серьезных последствий из-за ошибок строителей это было в Сеуле, в Южной Корее. Представляете, мы сейчас считаем, что это преуспевающая страна с высокоразвитой экономикой, ну и христианство там, протестантизм очень сильно развит. Но, тем не менее, в 1987 году, не так уж и давно, там произошло одно из крупнейших обрушений. Обрушился торговый центр, и обрушился в результате, во-первых, ошибок в проектировании, во-вторых, ошибок в строительстве. Мало того, что фундамент был неправильно рассчитан, так он еще и был с дефектами построен. А знаете, как бывает? Построили торговый центр, дело пошло, нужны торговые площади, а где их взять? Вот он, торговый центр, все. Стали надстройки делать какие-то сверху. Мало того, что фундамент неправильно рассчитан, да еще и с дефектом. Ну, конечно, хозяева об этом, наверное, не знали, что он с дефектом неправильно рассчитан. Еще и сверху нагрузку сделали. И более того, там поставили большое количество кондиционеров, каждый из которых весил около 15 тонн. В результате здание обрушилось, и погибло более 500 человек. Представляете? Более 500 человек. И около тысячи или более тысячи получили серьезные ранения. Вот после этой катастрофы вся строительная область Южной Кореи была реформирована. Обнаружилось, что она была очень сильно коррумпирована, что не допускались к строительству иностранные компании, имеющие серьезный опыт в этом. И вот с тех пор стали, ну, видимо, на основе каких-то тендеров приглашать иностранные компании с серьезным опытом в проектировании, в строительстве. И более того, по результатам исследований оказалось, что более 84% зданий в Южной Корее построено с отклонениями от норм и подлежали доработкам. Ну и здание нашей церкви нашей, не вот это вот место, где мы находимся, а церковь саму Христос, апостол Павел сравнивает тоже со зданием. Мы сейчас с вами прочтем место из послания апостола Павла Ефесянам, 2 глава с 19 по 22 стих. Послание Ефесянам, 2 глава с 19 по 22 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие, Духом». Вот сегодня наш такой почти профессиональный праздник, День строителя. Потому что мы тоже строим здание и сами, как написано, устрояемся, то есть становимся этим зданием. И из вот этого текста мы с вами должны таких вот три небольших заметочки сделать. Первое – это то, что нас Господь расположил на прочном основании. На прочном основании. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы, то есть на вот этом краеугольном камне, на Иисусе Христе, устрояете жилище Божие Духом. Основание уже положено. Нам, как строителям, нет необходимости там, копать котлован, заливать фундамент или фундаментные столбы какие-то вбивать. И в отличие от строительного сооружения, в отличие от тех вот случаев, о которых я вам рассказывал, наш фундамент, вот это основание, самое надежное. Оно самым лучшим образом подходит для нашего строительства. Оно самое крепкое, оно не подвержено никаким дефектам, никакому разрушению. И обратите внимание, что Христос является краеугольным камнем этого основания. Краеугольным камнем. Вот что это значит? Это значит, что если этот краеугольный камень убрать, то все здание рухнет. Соответственно, наша с вами, как строителей, забота о том, чтобы этот камень никуда не делся. Он никуда сам по себе не денется. И нас никто с этого камня, естественно, сдвинуть не может. Потому что нас Христос не для того на этот камень поместил, чтобы потом взять да сдвинуть или кому-то позволить нас с этого камня сдвинуть. Но мы знаем, что в Библии апостол Павел, как об одном из итогов своей жизни, говорит, что он сохранил веру. Веру сохранил в итоге своей жизни, говорит апостол Павел. Соответственно, наша с вами задача – самих себя сохранить на этом камне, сохранить вот в этой живой вере. Вы знаете, я подумал о том, чем отличается обучение в церкви, слушание проповеди в церкви от института. Вот в институте, когда человек прослушал курс каких-то проповедей, у него потом что бывает? Экзамены, зачеты, да? И хочешь ты или не хочешь, там, провалял дурака или нет, добросовестно ли учился, но ты потом готовишься. Я помню, каждая сессия – это очень серьезное напряжение сил, очень серьезное. Особенно, когда защита диплома, когда уже вообще весь итог твоего обучения должен был быть показан. Там просто бессонные ночи были. Тебе деваться некуда. Но когда мы приходим в церковь, слушаем проповеди, то, прослушав курс проповедей, у нас что бывает? Ничего не бывает. И, к сожалению, вот это не заставляет нас особенно усердно относиться к проповедям. Я вот даже в первых рядах не вижу ни у кого блокнотика, ручечку. Ну, будем надеяться, что это списывается на то, что не сильно важный проповедник вышел. Ни Пол Уошер, ни Алексей Дроздов, уж тем более не Михаил Иванович. Итак, краеугольный камень сам никуда не денется. Вот. И, соответственно, основная наша задача, расположившись на этом краеугольном камне, это самим никуда не съехать, быть крепкими в вере. И вы знаете, вот когда мы с вами читаем это место из Писания о том, что Господь нас поставил на краеугольном камне, которым является Иисус Христос, обычно это дает очень серьезную радость. Но это на самом деле огромная радость. Представляете, какой у нас фундамент? Ведь на самом-то деле Иисус Христос, вот этот фундамент, это единственно надежный во всем мире фундамент. Как бы ни старались строители, они не могут быть гарантированы на 100%, что они все там самым лучшим образом спроектируют и сделают. Бывают какие-то случайности. Но Иисус Христос – это самый-самый, единственно надежный фундамент. Это на самом деле огромная радость. Это вдохновляет, это… Ну, представляете, как о нас Господь заботится? Он все предусмотрел в нашей жизни. И мы можем не бояться каких-то там потрясений, что в результате землетрясения фундамент нарушится, или там бомба в него попадет, и он разломается. Ничего подобного. Ничто не может повредить. Но, друзья дорогие, зачастую мы упускаем из внимания одну вещь. Да, прекрасно, что мы на таком великолепном фундаменте. Удобном, просторном, самым лучшим. Но можете ли себе представить, чтобы жильцы дома въехали в дом, когда вот фундамент заложен и все? То есть вот фундамент построили, и жильцы приехали, на этом фундаменте живут. Нет, конечно. Если фундамент заложен, то потом туда не жильцы приходят, а приходят строители для того, чтобы дальше строить здание. Более того, если, ну вот, наверное, в 90-е годы, да даже сейчас время от времени встречается такое, что был заложен фундамент, и многие годы там ничего не делается. Вот какую картину, какое ощущение возникает в сердце, когда видишь это? Заброшенность, такое, какое-то разочарование, да? Печаль, когда смотришь на это. Так вот, фундамент, а краеугольный камень Иисус Христос – это как раз основная часть фундамента, закладывают для того, чтобы на нем что-то построить, естественно. То есть мы-то действительно расположились на самом надежном фундаменте, но не для того, чтобы жить на этом фундаменте, каким бы он надежным и просторным ни был. И в этом фрагменте мы видим о том, что Господь нас поместил на этом здании для того, чтобы мы строили. Это видно вот из этого места, из этого отрывка, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает. То есть церковь продолжает строиться. Вот это цель. И это цель моего и каждого брата и сестры пребывания здесь на земле. Вот я вступил в число христиан. Почему я вступил в число христиан? Почему я стал христианином? Ну, минимум две причины. Мне всегда было интересно, где же истина. Вот. И когда я встретился с Христом, то я понял, что Христос – это истина. Меня Он привлек тем, что Он истина. Во-вторых, конечно же, мне не хотелось закончить свою жизнь гиене огненной. Когда я разобрался, что существует только два варианта, либо туда, я предпочел туда. И, соответственно, пришел в церковь, стал христианином, уверовал в Иисуса Христа, принял его своим спасителем. Но, друзья дорогие, несмотря на то, что я уже был довольно взрослый человек, и у меня был свод каких-то своих правил и понятий, все-таки, придя в эту церковь, я должен был от многих этих понятий и правил отказаться. Потому что я пришел в церковь не свою, она, конечно, моя, но основателем ее, хозяином ее, является Иисус Христос, и здесь Его правила. Соответственно, по этим правилам мне здесь приходится и жить. И сам Иисус Христос говорит о том, что я здесь должен делать. Он говорит о том, что я должен это делать усердно. И для того, чтобы это подтвердить, мы прочтем с вами фрагмент из первого послания к Коринфянам, из 3 главы, с 9 по 15 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 9 по 15 стих. Я прочту вам не в синодальном, а в новом русском переводе. «Ведь мы сотрудники у Бога, а вы Его поле, Его строение. По благодати, данной мне Богом, я, как мудрый строитель, заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен смотреть внимательно, как он строит. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен, и этот фундамент – Иисус Христос. На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из драгоценных камней, из дерева, из сена или соломы. Но наступит день, когда выявится, кто как строит. В тот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. Если постройка устоит, то строивший получит свою награду. Если же сгорит, то он понесет убыток. Сам он, однако, будет спасен, но спасен как бы из огня». И вот интересно, смотрите, мы, каждый из нас, как бы такой кирпичик в этом здании. Если один кирпич бракованный, то, ну, это как бы не является катастрофой. Хотя даже из-за одного кирпичика могут пострадать и другие люди. Я вам расскажу такой случай, когда я работал в фирме, которая тоже была причастна к строительству. Мы устанавливали вентиляцию, кондиционирование. У нас был заказчик. Ну, мы сначала не очень знали, что это за заказчик такой. И только понимали, что он очень непростой, потому что ну, квартира в таком месте находится, и так она обустроена, что было понятно, что человек очень небедный. Ну, если сравнить вот то, что мы видели в Павловском дворце, то интерьеры Павловского дворца были победнее, чем у этого человека. Вот. Соответственно, проектировщик наш там трудился очень добросовестно, все вроде старались сделать добросовестно, но в результате ошибки проектировщика или, может быть, недальновидности не был рассчитан уровень шума. И вот представляете, вот в этом дворце вдруг раздается от вентиляции довольно сильный шум. Нам пришлось купить шумомер, мы там ходили, мерили, сравнивали с показания с допусками, какие должны быть. А человек этот оказался одним из водочных магнатов, там какую-то марку выпускает он водки или выпускал тогда, не знаю, потому что говорят, что они не очень долго живут, эти водочные магнаты, несмотря на высшую степень безопасности, которую они пытаются себе устроить. Вот. Но он сказал так, что этот проектировщик и руководитель фирмы, ну, больше не жильцы. И нашему проектировщику, и нашему директору фирмы, и еще там пару человек должны были скрываться просто, по-настоящему скрываться. Они не приходили на работу, они общались через третьих лиц с нами. Вот. Ну, я не был причастен, я там оставался на работе, замещал директора. Ну, слава богу, все обошлось, каким-то образом там все-таки это дело обустроили. Но вот видите, ошибка проектировщика. То есть один кирпичик вот в нашем здании, в здании нашей фирмы, сработал плохо, и могли очень серьезно пострадать несколько людей. А теперь представьте себе, если в здании нашей церкви не один кирпичик бракованный, а несколько кирпичиков. Много. К чему это может привести? Поэтому апостол Павел говорит, каждый смотри, как строит. Он не говорит, чтобы я смотрел, как строит Михаил Иванович. Он говорит мне, чтобы я смотрел, как я строю. И опять же, апостол Павел не просто говорит, вот давай-ка ты вот повкалывай, да и все. Он расписывает варианты. Смотри-ка, ты можешь строить из золота или серебра, ты можешь приносить реальную пользу, создавать какую-то драгоценность. А можешь делать это с линцой, с прохладцей, но что будет за этим? Он предупреждает, он не скрывает этого. Ты попадешь на небо, но как попадешь? Я себе не могу представить. Представляете, приходишь на небо и говоришь Христу, да я вот погорелец, все у меня сгорело. Но если у других горит в результате там, какого-то замыкания, недосмотра какого-то, да, то ты сам в этом виноват. То есть сам сделал все, как в сказке про трех поросят, да, из соломки или из веточек. Не хочется быть погорельцем, когда придешь на небо. Еще о чем хотел бы сказать, что, вы знаете, вот опять же, очень много зависит настройки от прораба. Какой прораб? У нас на фирме было два прораба. Один был очень хороший, второй был просто хороший. Очень хороший отличался от просто хорошего тем, что он меньше звонил и говорил, что «а мне надо то, а мне надо сё». Он пытался найти выход из положения. Например, был у нас случай, когда мы закупили кондиционирующее оборудование, оно элементарно не проходило в двери, в то помещение, которое надо было, его надо было разместить. Не влезай, двери не разломаешь. Что делать? Он сам смекнул, что сделать. Разобрали оборудование, купили, он же сам купил какие-то там поддоны, какие-то колесики, организовали тележки, погрузили это оборудование на тележки, перевезли. Вот. С другой стороны, и он тоже не идеальный человек, но у нас идеальный прораб. У нас прораб Иисус Христос сам. Почему его можно сравнить с прорабом? Потому что он предусмотрел руководство каждым из нас. Например, я являюсь мужем. Христос через Библию говорит мне, что я должен делать как муж. Я являюсь отцом. Он мне в Библии говорит, что я должен делать как отец. И так для каждого. То есть Иисус Христос, мало того, что Он вот этот фундамент, Он еще и идеальный прораб, руководитель нашей стройки. Только слушайся Его, читай, изучай, здание будет великолепно строиться. Кроме того, что Он является прорабом, я бы Его сравнил еще и с цементом, который вот это здание все цементирует. Потому что, как мы с вами прочитали, что на котором и вы устрояете жилище Божие Духом. То есть не просто по нашим силам устрояемся, но Духом. Духом, Святым Духом, которого Иисус Христос посылает. И в то же время есть еще один цемент, который соединяет все это здание. Это наше с вами единство. И вот через это единство происходит следующее. Это вот третий момент, о котором я говорил в начале. Христиане возрастают в здании храма, в церкви. Мы возрастаем с вами. И вот это место еще раз говорит о важности церкви. Вот хотелось бы, чтобы мы с вами очень-очень хорошо понимали, насколько важна церковь. Хорошо понимали бредовость некоторых идей о том, что ну, я вот уверовал, все, я спасен. А церковь, ну, хочу, хожу, хочу, не хожу. Хочу в эту церковь пойду, хочу в другую. Апостол Павел очень четко говорит, что на этом основании одновременно строится и церковь, и одновременно создаемся, возрастаем, формируемся как христиане, как дети Божии мы. Не где-то в стороне, не где-то на каком-то отдельно для меня построенном фундаменте, а именно вот на этом фундаменте, который предназначен для строительства всей церкви. И здесь вот такое одновременно происходит и созидание церкви, и созидание христианина. Церковь не может созидаться без христианина, но и я не буду созидаться без нее. Церковь для меня крайне важна. Давайте мы вот это очень хорошо поймем. Косвенным свидетельством этого является и то, что адресатом большинства посланий апостола Павла являются не отдельные лица, хотя он некоторым писал, но в основном это были какие-то такие вот руководители, пасторы, да, Тимофей, Филимон, Тит. А в основном кому послал послание? Церквям. И в связи с этим очень нам с вами полезно задавать себе вопросы, саму себе задавать вопросы. Брат, сестра, вот поразмышляй над этим. Вот как ты устраиваешь церковь? Что делаешь конкретно? Твоя деятельность, она вообще укрепляет церковь? Не являюсь ли я для кого-то соблазном? Я людей куда? Веду в церковь ко Христу? Или, может быть, наоборот, я отвращаю людей от Христа, от церкви? Ну, в завершение я хотел бы еще один моментик вам рассказать, который еще раз обратит наше внимание на важность вот этой нашей строительной деятельности. В середине 60-х годов, в прошлом столетии, в Италии был строительный бум. Прошла война, после войны было много разрушений, естественно, в Италии тоже, и был строительный бум. Очень активно и много строились здания. Но при этом нормативная база строителей была очень слабая. За дело брались прям, ну, самые, все подряд брались за это дело, за строительство. Нанимали самых дешевых рабочих, естественно, чтобы сэкономить, получить побольше прибыль. Покупали самые дешевые материалы. И построили очень много зданий. Но в результате такого подхода все это вылилось в ряд очень серьезных разрушений, которые произошли через там, 20, 15, 30 лет, в 80-е и в 90-е годы уже. Одним из самых тоже ярких таких разрушений было обрушение шестиэтажного здания в городе Фоджа в ноябре 99 года. Там в течение 19 секунд рухнуло здание, погибло 67 человек. И в результате экспертизы было опять установлено, что причиной обрушения являются многочисленные дефекты в строительстве. В подвальной части здания не был установлен ряд предусмотренных проектом колонн, то есть, опять же, вот этого фундамента, фундаментных столбов. И кроме этого, дом был возведен в обводненном грунте, то есть там были воды, то есть надо было особенно прочный фундамент делать, а этого не было сделано. И позже выяснилось, что надо разрушить более 3 миллионов строений в Италии. Это было сделано. Было разрушено более 3 миллионов строений, потому что экспертиза показала, что они были построены вот с такими очень серьезными дефектами в строительстве. После этого тоже были произведены очень серьезные изменения в строительной отрасли в Италии. Там и нормативные акты были в норму приведены, и правовая база значительной корректировки была подвергнута. Вот. Но нам с вами нет необходимости опять-таки нормативно-правовую базу менять, корректировать. У нас она есть, она в Библии записана. Все, что от нас требуется, это просто быть усердными в этом строительстве, компетентными, изучая Библию, изучая все сферы деятельности, меня касающиеся. И помнить, что хочу ли я и не хочу ли, а я все равно строитель церкви. Вопрос только в том, какой я строитель, усердный, добросовестный или нет. И Павел еще раз на это обращает особое внимание. Смотри, каждый смотри, как строишь. И очень хочется, чтобы в конце нашей жизни итогом нашего с вами строительства было не то, что мы окажемся погорельцами в небесном царстве, а то, что наш труд, наше строительство Господь посчитает сделанным из золота.